Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Казани обрушилась часть крыши рынка. Ранен один человек. При взрыве в центре Махачкалы погиб руководитель уголовного розыска Дагестана. В Белоруссии приостановлен выпуск независимой газеты «Согласие». В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка, пострадала женщина. По сообщению МЧС, посетители и продавцы успели покинуть здание. Из помещения площади около 250 квадратных метров было эвакуировано 350 человек. Крыша рынка, возможно, обрушилась под тяжестью снега. В Барнауле начался процесс по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакс» в связи с так называемым «карикатурным скандалом», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций потребовало ликвидировать это агентство и признать недействительным его свидетельство о регистрации. Поводом стал комментарий анонимного автора, опубликованный на интернет-сайте агентства, под обращением Росохранкультуры к сибирским журналистам. Чиновники просили журналистов проявить корректность при освещении межнациональных отношений. Однако комментатор, по мнению чиновников, позволил себе оскорбительное выражение в адрес мусульман. В результате краевая прокуратура возбудила уголовное дело против агентства, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В суде выяснилось, что еще в феврале этого года железнодорожный районный суд вынес решение о приостановке деятельности агентства на время суда. Однако оно не было доведено до руководства агентства. Представители ответчика ходатайствовали об отмене этого решения. И сегодня суд официально разрешил агентству работать. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. Его водитель ранен. По одной из версий, в машине находилось взрывное устройство, которое случайно сработало. Магомедов возвращался из Дербента, где расследовал недавнее покушение на главу администрации одного из районов. В Белоруссии приостановлен выпуск независимой газеты «Згода», «Согласие», против руководства которой возбуждено уголовное дело за перепечатку карикатур на пророка Мухаммеда, рассказывает Игорь Корней.
В конце февраля Министерство информации вынесло газете «Згода» предупреждение за перепечатку редакции карикатур на пророка Мухаммеда. По факту публикации было возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса «Разжигание расовой, национальной или религиозной розни». Редактор газеты Алексей Король уверен, что отмашку таким действиям дал непосредственно Александр Лукашенко, который во время работы Всебелорусского народного собрания лично прокомментировал карикатурный скандал.
Газета будет закрыта, уголовное дело возбуждено, и если будет для этого основание, все будут сидеть в тюрьме, потому что это провокация против государства.
В исковом заявлении Министерства информации говорится, что основанием для прекращения деятельности «Згоды» являются неоднократные нарушения редакции, требований закона о печати и других средствах массовой информации. Кроме этого, Министерство потребовало приостановить выход газеты, не ожидая итогов суда. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Мэрат Хамадов и Юма Дурды Авезов были задержаны 7 марта. Власти отказываются объяснить причину, нет информации и где находятся задержанные. Рассказывает сотрудница туркменской службы «Радио Свобода», «Радио Азатлык» Джахан Давлетова.
Двое журналистов, которые были арестованы, начали сотрудничать с «Радио Свобода», с «Радио Азатлык» недавно и передавали информацию только социального характера. Никакой политики не было. Такие случаи были и до этого. Например, в 2004 году были случаи запугивания, были случаи задержания наших журналистов. К сожалению, в Туркменистане нет независимых средств массовой информации. И вот эти действия властей еще раз подчеркивают, что в Туркменистане нет свободы слова. Туркменские власти продолжают предпринимать меры, направленные на то, чтобы прикрыть доступ к альтернативным источникам информации.
Сказала сотрудница туркменской службы «Радио Свобода», «Радио Азатлык».
«Радио Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания проведут сегодня в Нью-Йорке второй раунд консультаций по иранской ядерной программе. Встреча будет проходить за закрытыми дверями. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу.
Иранская программа по созданию ядерного оружия представляет угрозу всему миру и глобальной безопасности. По уставу ООН Совет Безопасности должен заниматься именно такими угрозами и не допускать, чтобы они стали реальностью.
Заявил Джон Болтон. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности. А вот какова позиция генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Переговоры нужно продолжать. Надеюсь, стороны хотят найти выход. Не знаю, какое решение примет Совет Безопасности, но думаю, что и МАГАТЭ, и его главе, господину Эль-Барадею, и другим сторонам следует продолжить переговоры с Ираном. А Тегеран должен сотрудничать с мировым сообществом, чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы.
Это был Кофи Аннан. Власти Дрездена решили продать американской инвестиционной компании весь жилой фонд, принадлежащий городу, 48 тысяч квартир. Стоимость сделки – 1 700 000 000 евро. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Благодаря этой необычной сделке Дрезден одним махом становится первым городом Германии с бюджетом, свободным от долгов, и единственным городом без своего жилого фонда. Долги Дрездена составляли 741,4 миллиона евро. Из 70 отцов города 40 проголосовали за, 29 против и 1 воздержался. За были имеющие большинство в городском парламенте христианские демократы, против социал-демократы, зеленые и часть депутатов левой партии. Общегерманское руководство христианских демократов приветствовало сделку. Представители населения собрали 45 тысяч подписей под протестом против сделки. Объединение квартиросъемщиков Дрездена опасается существенных ограничений своих прав в новом секторе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Выпуск последних известий представила Александра Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете Радио Свобода. Жительница Ростовской области, подвергшаяся жестокому обращению при незаконном аресте, выиграла иск российскому государству в Страсбургском суде по правам человека. Государственная дума России обсудила ситуацию в Приднестровье, сложившуюся после ужесточения таможенных правил на границе Приднестровья с Украиной. В Турине открываются зимние паралимпийские игры, в которых принимают участие и российские спортсмены. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, Европейский суд по правам человека вынес новое решение против Российской Федерации. На этот раз удовлетворена жалоба жительницы Ростовской области Ольги Менишевой, которая, согласно решению суда, подверглась пыткам в одном из отделений ростовской милиции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Восстановление своих прав Ольга Менишева добивалась 7 лет. И, наконец, Страсбургский суд признал, права заявительницы были нарушены и милицией, и судами. Теперь Россия обязана выплатить пострадавшей компенсацию в 35 150 евро. О том, что послужило причиной для обращения Менишевой в Европейский суд по правам человека, рассказывает Сергей Слепцов.
Эта история началась еще в 1999 году. Трое работников милиции доставили Ольгу в Ростов в железнодорожный отдел внутренних дел, где ее подвергли многочасовому допросу, который сопровождался угрозами оружием и избиением. Даже на пятые сутки на лице Менишевой были хорошо видны следы побоев. Более того, пока Менишева находилась в милиции, у нее изъяли ключи от дома и произвели обыск в квартире. В милиции Ольгу доставили в кабинет, где не представившийся ей мужчина сообщил, что она арестована на 5 суток. Ее заставили делать грязную работу, убирать туалеты в милиции. Только после обращения в областную комиссию по правам человека выяснилось, что арест наложил районный судья Пронченко. Это постановление судьи было обжаловано в областном суде. Однако, вопреки закону, председатель суда Виктор Ткачев отказался в рассмотрении жалобы. И тогда Ольга Менишева при поддержке местных правозащитников вновь обратилась в суд города Батайска. При этом она сослалась на нормы международного права. В частности, на статьи, трактующие жестокое обращение и незаконное задержание. В судебном заседании работники милиции, участвовавшие в этом деле, дружно заявили, что никто Ольгу Менишеву не задерживал, тем более не избивал и не запугивал. А 5 суток она провела в камере райотдела вполне добровольно. Самое интересное, что и Батайский городской городской суд и суд кассационной инстанции в исках отказали. После этого жалоба Ольги Менишевой была направлена в Европейский суд по правам человека. Известный ростовский правозащитник, который занимался этим делом, Станислав Великоречанин, сообщил корреспонденту «Радио Свобода», что больше всего его удивляет, что с января 2004 и по март 2006, пока дело Ольги Менишевой находилось в Европейском суде, никто из ростовских судей и не подумал хоть как-то откорректировать ситуацию. По мнению правозащитника, российскому государству давно пора возложить тяготы выплат по решениям Европейского суда на плечи самих нарушителей закона в погонах и мантиях, а отнюдь не на российских налогоплательщиков. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для «Радио Свобода».
По данным Центра содействия международной защите, Российская Федерация выплатила около 1,5 миллиона евро по решениям Европейского суда по правам человека. И тем не менее, в Страсбурге Россию считают одним из злостных неисполнителей решений Европейского суда. Так, по сведениям газеты «Труд», в настоящий момент фактически исполняется немногим больше половины всех судебных решений. Но при этом в последнее время эксперты наблюдают тенденцию к увеличению числа жалоб, направленных из России в Европейский суд по правам человека. Говорит эксперт Центра содействия международной защите, адвокат Ольга Михайлова.
В Европейский суд поступает от заявителей порядка 300 жалоб в неделю. И вообще жалобы на Российскую Федерацию составляют в Европейском суде примерно где-то 15% от общего числа жалоб, которые подаются в отношении других стран, участников Совета Европы. В Европейском суде зарегистрировано более 250 дел, которые были поданы Центром содействия международной защите. Около 50 из этих дел находятся сейчас на так называемой стадии коммуникации.
300 дел в среднем в неделю из России отправляется в Европейский суд по правам человека. В основном на что жалуются?
Очень много жалоб на нарушение прав на справедливое судебное разбирательство. По этой статье жалуются и люди, у которых дела рассматривались в гражданском процессе, и люди, которые участвовали в уголовных разбирательствах. Много жалоб на 3-ю статью Европейской конвенции, которая запрещает пытки. К сожалению, пытают много достаточно. И вот недавно было прецедентное решение в Европейском суде принято. Также обращаются на 5-ю статью, на нарушение 5-й статьи, которая гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. Ну, это вот такие основные, может быть.
Ольга, скажите, пожалуйста, а вообще насколько эффективно обращение в Европейский суд по правам человека? Известно, что эта процедура довольно длительная.
Ну, как я сказала, огромное количество, конечно, дел поступает в Европейский суд. На данный момент в отношении Российской Федерации принято около 90 положительных решений. То есть это те дела, по которым Европейский суд признал, что было нарушение той или иной нормы Европейской конвенции, и теперь Российской Федерации необходимо выплатить ту или иную сумму компенсации. Вот эти люди, по крайней мере, могут быть удовлетворены тем, что они стали услышанными, и какие-то их моральные, материальные затраты все-таки будут компенсированы.
Сколько в среднем времени уходит у Европейского суда на то, чтобы рассмотреть одну жалобу? Ну вот с того момента, как человек отправил все необходимые документы в Европейский суд, и до дня вынесения решения?
Для обращения в Европейский суд необходимо запастись терпением. В разных случаях разное время рассмотрения дел. Единственное, что есть процедуры, которые позволяют рассматривать некоторые жалобы быстрее. То есть, если есть угроза жизни, есть какие-то определенные условия, то Европейский суд может применить ряд правил, которые позволят ускорить рассмотрение жалоб.
Сказала Ольга Михайлова. Европейский суд по правам человека в Страсбурге был создан в 1959 году, чтобы рассматривать случаи нарушения положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия приняла на себя обязательства по исполнению положений конвенции и подчинилась юрисдикции Европейского суда 5 мая 1998 года. Чтобы добиться успеха при обращении в Страсбургский суд, необходимо соблюдение нескольких условий. Четко представлять, какое именно из ваших прав было нарушено и в чем выразилось нарушение. Обосновать жалобу, используя существующие доказательства – и мотивировать ее предыдущими прецедентами Европейского суда. Если суд сочтет, что права заявителя были нарушены, он примет решение о выплате компенсации. В случае неисполнения этого решения для государства, члена Совета Европы, может последовать самое жестокое наказание, вплоть до приостановления членства этой страны в Совете Европы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла резолюцию, призывающую власти Украины и Молдавии восстановить прежний таможенный режим на границе между Приднестровьем и Украиной. Постоянные члены Совета Безопасности ООН сегодня обсудят резолюцию МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. Лидер радикальной группировки «Хамас» Халед Машаль назвал объявлением войны намерение Израиля определить границы с палестинцами в одностороннем порядке. В Москве сегодня был похищен и избит 16-летний сын депутата Государственной Думы России от фракции «Родина» Михаила Маркелова. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода». Они были задержаны 7 марта. Причина задержания неизвестна, как неизвестно и то, где они сейчас находятся. В Барнауле прошли предварительные слушания по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакт» в связи с так называемым «карикатурным скандалом». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам его ведет Игорь Померанцев. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о детях иммигрантов, воспоминания русских, выросших в Стамбуле, и памяти художника Вячеслава Сысоева из архива «Поверх барьеров». Эти и другие темы сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров», 21 час по московскому времени, ведущий Игорь Померанцев. А программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в украинской печати. Сегодня его подготовил наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Первая полоса газеты «Коммерсант Украина». Украина пошла на поправку. Палата представителей США проголосовала за отмену действия поправки Джексона-Вейника в отношении Украины. Это означает, что США сняли последнее торговое ограничение, которое осталось после предоставления Украине рыночного статуса и подписания двустороннего протокола в рамках вступления Украины в ВТО.
Первополосный материал экономических известий. Прощай, Джексон Вейник. В правительстве Украины отмечают, что отмена поправки, введенной Вашингтоном еще в 1974 году против Советского Союза, как страной, препятствующей свободной миграции, приведет к удвоению товарооборота США. Это решение открывает более широкие возможности для экспорта, прежде всего, украинским металлургам.
Газета «Коммерсант Украина». Приднестровье самоизолировалось. Киев обвиняет Тирасполь в самоизоляции и необоснованном блокировании приднестровских участков украинско-молдавской границы.
На эту же тему публикация газеты «День». Мнимая блокада. Как отмечает издание, около 80% товаров, которые проходят через украинско-молдавскую границу, невозможно четко идентифицировать, являются ли они легальными или контрабандными. Поэтому Украина и приняла решение возобновить режим, который уже действовал в 2003 году. С 3 марта все грузы из Приднестровья должны пересекать границу со штампом «Таможни Молдавии».
Один из центральных материалов газеты по-киевски. Две недели до последнего рывка. Сегодня последний день, когда в украинских СМИ накануне парламентских выборов можно публиковать данные соцопросов. Среди лидеров гонки оппозиционная партия регионов от 26% до 31%, президентский блок «Наша Украина» от 14% до 17% и блок «Тимошенко» от 12% до 17%. Во второй тройке возможных победителей социалисты, коммунисты и народный блок спикера Литвина. Они едва преодолевают 3-процентный барьер.
О выборах пишут и экономические известия в публикации «Четвертый тур». Данные опросов общественного мнения дают основания считать, что парламентские выборы 2006 года станут продолжением президентских 2004. На роль провайдеров будущего парламентского большинства претендуют партии регионов и блок «Наша Украина». И коалиция, по мнению экспертов, будет двухцветной – сине-оранжевой.
Газета по-украински публикует материал «Россияне прогнозируют раскол Украины» о круглом столе московских и киевских политологов, обсуждавших развитие отношений Украины и России после выборов. Они убеждены, что независимо от результатов голосования 26 марта, отношения Киева и Москвы сбалансируются, хотя такими, как раньше, уже никогда не будут.
Киевские ведомости утверждают, что хлеб подорожает после выборов. Плохая погода уничтожила треть посевов озимых, сообщили в МЧС Украины. Поэтому, приходит к выводу газета, стране угрожает нехватка продовольственного зерна и удорожание хлеба.
Это был обзор публикации в украинской печати. Его подготовил киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. В Москве 17 часов 20 минут. Сегодня депутаты Государственной Думы России приняли заявление об обострении ситуации вокруг Приднестровья в связи с введением властями Украины и Молдавии нового таможенного режима на приднестровском участке украинско-молдавской границы. Решено направить заявление в Европейский парламент и Верховный Совет Украины, Парламент Республики Молдова, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики и Конгресс Соединенных Штатов Америки. В Нижней Палате Российского Парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Государственная Дума, говорится в заявлении, выражает серьезную озабоченность в связи с усилением напряженности и обострением ситуации вокруг Приднестровья, возникшими в результате введения Украины и Молдавии без предварительного уведомления приднестровской стороны нового таможенного режима перемещения товаров через приднестровский участок украинско-молдавской границы. Такая акция украинских и молдавских властей наносит масштабный ущерб экономике Приднестровья и может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, жертвой которой станет население этого региона, значительная часть которого является российскими соотечественниками, в том числе гражданами Российской Федерации, а также гражданами Украины. Государственная Дума констатирует, несмотря на неоднократные заявления властей Украины и Молдавии о том, что применение экономических санкций в отношении Приднестровья недопустимо, и решение о новом таможенном режиме должно приниматься с участием приднестровской стороны, Приднестровье, вопреки положениям пункта 3 меморандума об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем, подписанного в Москве 8 мая 1997 года, не участвовало в принятии этого решения, которое прямо затрагивает его интересы. Решение, устанавливающее экономическую блокаду Приднестровья, говорится в заявлении Государственной Думы, нарушает его право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях, закрепленные в указанном меморандуме, который подписали в том числе Украина и Молдавия, причем Украина в качестве государства-гаранта. Депутаты Государственной Думы считают, что наведение порядка на границе, как это утверждают власти Украины и Молдавии, на самом деле есть не что иное, как применение экономических санкций в отношении Приднестровья с целью заставить его согласиться с такими вариантами решения данной проблемы, которые на практике означают нарушение права Приднестровья на особый статус, определенный международно-правовыми документами. Государственная Дума полагает, что действия властей Украины и Молдавии еще больше обостряют ситуацию вокруг Приднестровья и затрудняют урегулирование Приднестровья. Депутаты Государственной Думы считают, что должен быть восстановлен существовавший до 3 марта 2006 года таможенный режим перемещения товаров через Приднестровский участок украинско-молдавской границы. И все заинтересованные стороны должны незамедлительно провести переговоры и консультации, как это предусмотрено в упомянутом меморандуме. Вот такое заявление было вынесено на рассмотрение депутатов. Сергей Бабурин, фракция «Родина», и Тамара Плетнева, фракция КПРФ, посчитали его текст слишком мягким.
Чтобы нам не уподобляться Коту Леопольду, пока у нас тональное заявление, ребята, давайте жить дружно. Можно ли рассчитывать, что комитет по делам СНГ готовит более развернутый документ, и мы, наконец, тоже в следующем документе будем называть это государство надлежащим образом не абстрактное Приднестровье, а Приднестровье. Приднестровская Молдавская Республика.
В постановляющей части нам обязательно как-то заканчивать-то хоть нужно другим выражением. Ну, например, в противном случае Россия оставляет за собой право. Мы можем тут много вариантов взять.
Тем не менее, заявление было принято в первоначальном виде. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней Палаты Парламента.
В Москве 17 часов 23 минуты. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Эмиратская компания отказывается от идеи управления американскими портами. В ООН начинаются иранские дискуссии. Птичий грипп угрожает США. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дискуссия вокруг проблемы безопасности американских портов получила в четверг драматическую развязку. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями в Конгрессе, эмиратская компания отказалась от контракта на управление 6 портами восточного побережья США, рассказывает Владимир Абаринов.
Морские порты считаются самым слабым звеном системы внутренней безопасности США. Поэтому, когда недавно стало известно, что скоро в 6 крупнейших портах основным оператором станет компания DP World, которую контролирует правительство Объединенных Арабских Эмиратов, Конгресс сказал «нет, порты должны остаться под контролем США». Президент Буш вступил в острый конфликт с руководством Республиканской партии. Он даже пригрозил, что воспользуется своим правом вето, если Конгресс заморозит сделку. Но оказалось, что в Конгрессе хватает голосов, чтобы преодолеть президентское вето. В четверг утром президент пригласил в Белый дом руководство Конгресса, и о вето, по словам пресс-секретаря Скотта Маклеллана, уже не упоминал. Они затронули широкий круг вопросов. Президент поднял и тему портов. Состоялось обсуждение. Разговор велся в позитивном ключе. Это был открытый обмен мнениями. Речь не шла о размежевании или угрозе вето. Речь шла о том, как нам сообща двигаться вперед. Тем временем Сенат приступил к обсуждению поправки, внесенной демократом Чарльзом Шумером, которая запрещает любые сделки, результатом которых может стать иностранный контроль над американскими портами. Во второй половине дня в дебатах произошел неожиданный перелом. Республиканец Джон Уорнер вышел на трибуну и зачитал заявление компании DP World о том, что она отказывается от работы на территории США и продаст американскую долю своего бизнеса американской компании. По мнению сенатора Уорнера, тем самым конфликт благополучно разрешился. Больше не требуется ни накладывать вето, ни преодолевать его. Однако сенатор Шумер заявил, что решение эмиратской компании ни в коей мере не отменяет необходимость законодательного запрета на аналогичные сделки в будущем. Были предприняты все меры, чтобы заблокировать поправку. Но сейчас очевидно, что подавляющее большинство в Конгрессе на это не пойдет. Мы должны поставить поправку на голосование и положить конец подобной практике раз и навсегда. Совершенно очевидно, что эта сделка, заключенная в тайне, не должна была быть заключена. Мы чувствуем запах победы. We now smell the scent of victory. Последние опросы показывают, что около 70% американцев выступают против контракта с эмиратской компанией.
Рассказывал Владимир Абаринов. Иранская тема впервые стала поводом для обсуждений в ООН, пока неформальных. Представители пятерки стран, постоянных членов Совета Безопасности, попытались нащупать общую почву перед предстоящими формальными дискуссиями о том, как предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Как подозревают эксперты, некий компромисс будет найти чрезвычайно трудно. Слово Яну Рунову. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, России и Китая, провели первое обсуждение проблемы иранской ядерной программы. Судя по всему, до консенсуса еще далеко. Следующая встреча назначена на пятницу, 10 марта. В полном составе Совет Безопасности, как ожидается, соберется на следующей неделе для дебатов по этому вопросу. Как могут развиваться события? Об этом говорит вице-президент Вашингтонского института Кейта по оборонным и внешнеполитическим исследованиям Тед Карпентер. В лучшем случае мы станем свидетелями единодушия всех 5 постоянных членов Совета Безопасности по вопросу о введении достаточно широких санкций против Ирана. А иранское правительство в идеале осознает опасность и согласится на компромисс, в результате которого ядерный кризис будет преодолен. В худшем случае среди 5 постоянных членов Совбеза возникнут непреодолимые разногласия, переговоры зайдут в тупик, никакого серьезного решения принято не будет, Соединенные Штаты будут вынуждены действовать самостоятельно. Не исключено, что в безвыходной ситуации будет принято решение о нанесении воздушных ударов по иранским объектам. Чего вы ожидаете от России, Китая и самого Ирана? Россия и Китай могут согласиться с какими-то частичными санкциями, но такими размытыми, что окажутся просто бессмысленными. Хочу надеяться, что Иран хотя бы согласится пойти на компромисс, но, боюсь, нынешний тегеранский режим твердо решил создать ядерное оружие. Это чрезвычайно опасно. Но если Соединенные Штаты вместе с союзниками будут слишком сильно давить на Иран, то аятоллы руками террористов развернут нападение на западные объекты и на какое-то время лишат Запад нефти, что поставит в очень трудную
трудное положение промышленно развитые страны. Это чрезвычайно сложный момент истории, в котором любой неверный расчет с любой из сторон может привести к колоссальному кризису. Это был Тед Карпентер из Института Кейта. Как заявил замгоссекретаря Соединенных Штатов Николас Бернс, мы начинаем дипломатическую фазу обсуждений, заявлений и резолюций. Если это не поможет, мы перейдем к более жестким мерам дипломатического нажима.
Рассказывал Ген Друнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, итоговый аналитический выпуск нашей программы. Темы сегодняшнего выпуска: в Туркмении арестованы журналисты «Радио Свобода». Американское командование приняло решение о закрытии тюрьмы Абу Грайб в Багдаде. Новым премьер-министром Косово стал бывший генерал партизанской армии Агим Чеку. По данным журнала Forbes, Москва вышла на второе место в мире по количеству миллиардеров. Эти и другие темы в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России приняла резолюцию, призывающую власти Украины и Молдавии восстановить прежний таможенный режим на границе между Приднестровьем и Украиной. Депутаты обвинили Молдавию и Украину в экономической блокаде непризнанной республики. По новым правилам все грузы из Приднестровья должны проходить молдавскую таможню. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания обсудят резолюцию МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. Лидер радикальной группировки «Хамас» Халед Мишаль назвал объявлением войны намерение Израиля определить границы с палестинцами в одностороннем порядке. Исполняющий обязанности израильского премьера Эхуд Ольмерт заявил, что до 2010 года Израиль полностью отделится от палестинцев. В Москве сегодня был похищен и избит 16-летний сын депутата Госдумы России от фракции «Родина» Михаила Маркелова. В интервью «Радио Свободы» депутат сообщил, что его сына схватили по дороге в школу, избили, а затем вытолкнули из машины, сказав, что похищение – месть за деятельность отца. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода». Корреспонденты были задержаны 7 марта. Причина задержания неизвестна, как неизвестно и где они сейчас находятся. В Барнауле прошли предварительные слушания по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Банк-Фак» в связи с так называемым «карикатурным скандалом». В Новосибирске военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно старшего сержанта Степана Ходорова, избившего рядового. Прокуратура Милана направила в суд запрос о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и его британского адвоката Дэвида Милза. Обоих обвиняют в коррупции и сокрытии информации от суда. Еще одна сегодняшняя тема. В Северной Осетии продолжается ликвидация последствий урагана, обрушившегося на республику в ночь на среду. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Оказывались ли вы в центре стихийных бедствий? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Это был взрыв газа в жилом доме в Приозерске. Я не попадал сам в число тех людей, которые пострадали, но вряд ли так можно было четко оценить, готов ли был я. Психологически, наверное, было тяжело. Было жаль людей, которые погибли. Но вот службы, которые работали на месте аварии, они действительно работали профессионально. Насколько я мог это оценить?
Не было, к счастью. Даже когда по телевизору смотришь, это страшно. А уж как это люди все переносят. Ничего, наверное, не смогу сделать.
Бывал в Америке. В урагане Катрина. Конечно, был жуткий ураган, но у меня профессия такая, я моряк, это моя работа. Тут сложно сказать, чтобы кто-то знал действительно, что делать, потому что всего предусмотреть нельзя. Я просто считаю, что нужно быть морально готовым.
Нет, думаю, что не подготовлен, потому что психологически это очень тяжелая ситуация. Я не думаю, что нормальный человек среднестатистически к ней готов. Может быть, нужны программы. Вопрос, не будут ли эти программы теми же бомбоубежищами, которые строились, строятся, и, в общем-то, никто не знает до сих пор, что с ними делать.
Спасателем работал, подводником, так что подготовлен.
Ни разу. Ну, будем выживать. В школе учили чему-то. К тому же я, в общем-то, медик, поэтому мне кто вроде проще.
Нет, но насколько я готов, это можно будет проверить только в таких условиях. Где-то что-то услышал, где-то в школе рассказали. Но большая часть в семье. Я вынужден на себя надеяться, потому что я не уверен, что в метро взорвется поезд и ко мне тут же прибегут. К сожалению, я в этом не уверен.
Нет, я думаю, что я не очень к этому готова. Есть какие-то представления на уровне школьных, там, урок ОБЖ? Но я думаю, что это все будет на уровне какого-то характера, либо взять себя в руки, либо в панику удариться. Не знаю, очень сложно сказать. Нет у меня инструкции в голове.
Ситуации не было, но увидел теракт в Пятигорске. Я бы сказал, что я не совсем готов к этому, потому что и так хватает проблем, и еще какие-то форс-мажорные обстоятельства. Конечно, пытаешься как-то предусмотреть, но, по-моему, предусмотреть невозможно.
Помните, в 88 году у нас был ураган? Я как раз была на 9 месяце беременности. Это очень страшно. Но я не готова к таким ситуациям. Полная растерянность и не знаю, что делать.
Счастья нет. Думаю, что плохо подготовлен. Есть две, наверное, причины. Первая – это информация, которая до нас или не доходит, или мы ее не воспринимаем. Ну и вторая – наша вот инерция. Авось да небось. Может быть, пронесет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе. Что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:36. Переходим к следующей теме информационной программы «Время свободы». В итальянском городе Турин открываются 9-е зимние паралимпийские игры, которые традиционно следуют за основной Олимпиадой и проходят на тех же спортивных объектах, что и главные Олимпийские игры. Среди гостей нынешней паралимпиады супруга британского премьера Шерри Блэр и представители королевских фамилий Дании, Швеции и Нидерландов. По предварительным оценкам соревнования спортсменов-инвалидов соберут более 200 тысяч зрителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Вероника Остринская.
В Турине 11 градусов тепла и яркое солнце. При такой погоде лыжникам приходится тяжелее. То наледь, то палки вязнут в рыхлом снегу. Но настроение большинства участников приподнятое. Такова атмосфера Олимпиады. Организаторы придают событию не меньшую важность, чем главным Олимпийским играм. На встрече с журналистами президент оргкомитета Тициана Нази сказала, что Паралимпийские игры – третье по значимости спортивное событие для итальянцев после прошедших Олимпийских игр и предстоящего чемпионата мира по футболу. В этом году в Паралимпийских играх участвуют спортсмены из 39 стран. Впервые прибыла делегация из Монголии в составе 2 человек. 58 комплектов наград разыгрываются в 5 видах спорта – кёрлинге, хоккее, лыжных гонках, горных лыжах и биатлоне. Российская сборная готовится к участию в последних 3. Своей команды по хоккею на санках у России пока нет, а сборная по кёрлингу не прошла квалификацию на игры. У сборной России, которая прибыла в Турин еще 7 марта, возникли проблемы с представителями компании «Боско», которая предварительно согласилась предоставить команде 80 комплектов формы бесплатно, но в момент передачи предоставила руководителю спортивной делегации России Павлу Рожкову договор об обеспечении рекламных и пиар-публикаций на сумму 100 тысяч долларов США. По словам Рожкова, россияне отказались принять условия спонсора и выступят на Паралимпиаде в формах, подаренных одной из российских компаний. Около 500 спортсменов готовы к состязаниям. Кроме них, на игры прибыли более 200 тысяч гостей и несколько тысяч добровольцев. В Турине нынче более 1000 журналистов. Меры безопасности не менее серьезные, чем во время прошедших Олимпийских игр. Основные площадки проведения соревнований – спортивные арены Турина, Сестриеры, Проджелата и Пинерола. Вероника Остринская, Радио «Свобода».
Проблемы, с которыми сталкиваются российские спортсмены-инвалиды, не ограничиваются, конечно, теми проблемами в отношениях со спонсорами, о которых только что упомянула Вероника Остринская. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Зимняя паралимпийская программа включает 5 видов спорта, но российские спортсмены будут соревноваться только в 3 – в горных лыжах, лыжных гонках и биатлоне. Российской хоккейной сборной и команде по кёрлингу на игры пробиться не удалось. Инвалидный спорт стоит дорого. Цена одной спортивной коляски $500-600, а нужны еще и протезы, и специальное оборудование, и дорогостоящие технологии. Именно поэтому пока российские спортсмены показывают лучшие результаты там, где от технических обеспечения зависит не так много. Паралимпийские игры – это всегда повод поразмышлять о развитии спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Потому как страна развивает этот спорт, во всем мире судят о развитости, о цивилизованности самой этой страны. Российским спортсменам с ограниченными возможностями еще очень многого не хватает. Большинство спортивных баз недоступно для этой категории спортсменов и физкультурников, поскольку там нет ни пандусов, ни лифтов, ни подъемников, то есть люди сталкиваются в спорте с тем же, что мешает им и в повседневной жизни. Не напрасно в развитых странах давно уже отказались от слова «инвалиды», заменив его термином «люди с ограниченными возможностями». Это отражает стремление интегрировать таких людей в общество. Людей с ограниченными возможностями нужно не ограничивать еще больше своей жалостью, а помогать им почувствовать себя полноценными членами общества, считает президент спортивного клуба «Танец на колесах», чемпион мира по танцам на колясках Елена Лоско.
Есть вещи, когда надо помочь. Очень важно даже своей помощью не ограничивать, потому что я здоровый, что ты инвалид, не можешь сделать так-то. Если вот этого вот не будет, умный такой грамотный подход и государства, и общества, и даже каждого из нас, что я помогу, чем я скажу, он не может, я лучше за него сделаю. Вот такие понятия, мне кажется, вот их как-то же надо развивать, что ли, у нас всех.
В 9-х зимних паралимпийских играх ожидается участие более 6000 волонтеров. Увидят состязание 250 тысяч зрителей. Российская команда состоит из 29 спортсменов, среди которых есть и такие заслуженные, как 9-кратный паралимпийский чемпион Валерий Купчинский и совсем молодые спортсмены, но уже показавшие хорошие результаты на мировых первенствах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:41. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее подготовил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Англоязычная пражская газета «Прагпост» утверждает, что в Чехии назревает скандал, подобный недавнему карикатурному скандалу в Дании. Он связан с демонстрацией на втором канале чешского телевидения документального фильма «Я мусульманин» в октябре минувшего года. Фильм снят скрытой камерой в мечети пражского пригорода. В ходе съемок репортер выдает себя за желающего принять мусульманство и задает вопросы местным мусульманам об отношении к терроризму, Европе, правам женщин. Один из мусульман сравнивает исламских террористов с Яном Палахом, чешским студентом, который сжег себя в знак протеста против советской оккупации Чехословакии в 1968 году. Другой собеседник говорит, что в Чехии необходимо ввести законы ислама и супружескую неверность карать смертной казнью. С резким осуждением фильма, в частности, съемок скрытой камерой, выступили послы арабских государств Чехии и члены мусульманской общины. Японский писатель Харуки Мураками обвинил своего покойного бывшего редактора Акиру Ясухару в незаконной продаже рукописей писателя. До 1988 года Мураками не пользовался компьютером и писал от руки. Акира Ясухара умер в 2003 году, и наследники, в соответствии с его завещанием, продали архивы Ясухары токийской букинистической лавке. Мураками утверждает, что редактор начал продавать его рукописи еще при жизни. Издательство, где работал Ясухара, начало расследование. Группа палестинских деятелей культуры призвала британского музыканта Роджера Уотерса, в прошлом бас-гитариста группы Pink Floyd и автора песни протеста «Еще один кирпич в стене», отменить концерт в Израиле в знак солидарности с борьбой палестинцев против строительства израильских заграждений на западном берегу Иордана. Ранее Роджер Уотерс публично осуждал возведение израильских заграждений. Его концерт в Израиле должен состояться летом. Роджер Уотерс опубликовал ответ палестинцам в газете «Гардиан». Он пишет: «Я не отменяю поездки в Израиль, хотя и осуждаю внешнюю политику Израиля. Точно так же я не отказываюсь выступать в Великобритании, хотя и не одобряю внешней политики Тони Блэра». 20-летний форвард команды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни подписал один из самых дорогостоящих контрактов в истории спортивной литературы. Издательство «Харпер Коллинз» оценило автобиографию Руни в 5 миллионов фунтов стерлингов.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил для программы «Время свободы» наш обозреватель Игорь Померанцев. Информационную программу «Время свободы» сейчас ведет Андрей Шароградский. В Москве 17:45. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла резолюцию, призывающую власти Украины и Молдавии восстановить прежний таможенный режим на границе между Приднестровьем и Украиной. Депутаты обвинили Молдавию и Украину в экономической блокаде непризнанной республики. По новым правилам все грузы из Приднестровья должны проходить молдавскую таможню. Постоянные члены Совета безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня обсудят резолюцию МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Лидер радикальной группировки «Хамас» Халед Машаль назвал объявлением войны намерение Израиля определить границы с палестинцами в одностороннем порядке. Исполняющий обязанности израильского премьера Эхуд Ольмерт заявил, что до 2010 года Израиль полностью отделится от палестинцев. В Москве сегодня был похищен и избит 16-летний сын депутата Госдумы России от фракции «Родина» Михаила Маркелова. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода». В Барнауле прошли предварительные слушания по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакт» в связи с так называемым «карикатурным скандалом». В Новосибирске военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно старшего сержанта, избившего рядового.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 17:46. Информационную программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня в 3-м заключительном чтении закон о потребительской корзине. Она включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Величину потребительской корзины предлагается определять не реже 1 раза в 5 лет, повышая ее пищевую и биологическую ценность за счет увеличения объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, фруктов и ягод, а также снижения норм потребления хлебных продуктов и картофеля. Новый порядок определения потребительской корзины, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, отличается от действующих сейчас правил.
Потребительская корзина – это не норма, это минимум. И поэтому, когда мы говорим о минимальных потребностях человека, то в эти минимальные потребности впервые, кстати говоря, включены в том числе не только материальные, но и культурные запросы. Это хорошо. Услугами культуры подразумевается и возможность покупать книги, и ходить в театр, и в кино, а рассчитывался минимальная потребность человека.
Граждане России купили в январе иностранной валюты на 55% меньше, чем в декабре прошлого года, сообщил Центральный банк, отметив, что в январе традиционно отмечается резкий спад активности населения на рынке наличной валюты. В структуре спроса доля американского доллара сократилась с 88% до 83%, тогда как доля евро увеличилась с 12% до 17%. Объем банковских кредитов, выданных населению России на покупку жилья, увеличился в 2005 году 2,3 раза до 126 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это 4,5 миллиарда долларов. Объем непосредственно ипотечных кредитов за минувший год увеличился почти в 3 раза и составил 53 миллиарда рублей, или в пересчете примерно 1 миллиард 900 миллионов долларов. Руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик прогнозирует, что объемы кредитования будут увеличиваться по мере роста предложения на рынке строительства жилья.
В программе стоит достаточно прагматичная задача выйти в 2010 году на уровень 1989 года, да, и построить 80 миллионов квадратных метров жилья, понимая, что 61% населения нуждается в улучшении жилищных условий. На самом деле эта цифра где-то 1,5 миллиарда квадратных метров жилья. Для того, чтобы ее реализовать, нам нужно в обозримом будущем выходить где-то на уровень 100-150 миллионов квадратных метров жилья. За этим идет сразу ипотечное кредитование. Ипотечное кредитование – это развитие банковской системы.
Федеральная антимонопольная служба России в течение 3 недель намерена представить результаты анализа внутреннего рынка плода овощной продукции. Как сообщил руководитель службы Игорь Артемьев, обычно рост цен на этом рынке носит сезонный характер. Однако нынешней зимой плодоовощная продукция подорожала более значительно, чем в предыдущие годы. Он также напомнил, что сейчас антимонопольная служба проводит анализ роста цен на рынке соли и сахара. Его результаты будут опубликованы через 2 недели. В России 11 марта начинается массовая вакцинация домашней птицы от птичьего гриппа. Как сообщил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов, она будет проводиться в зонах особого риска заражения. Вакцинацию домашней птицы, принадлежащей частным лицам, по его словам, будет финансировать государство.
Поставка, условно говоря, разбита на 3 этапа или 3 очереди, которые зависят от географического положения регионов. В первую очередь попадают у нас субъекты Южного федерального округа, кроме Волгоградской области, которая самая северная в этом округе. И плюс 3 субъекта Федерации Сибири, который крайний юг Сибири. Это Республика Алтай, Алтайский край и Новосибирская область. Для вакцинации всей птицы, которая содержится открытым способом на частных подворьях, эта вакцина поставляется за счет средств федерального бюджета. И первая линия финансирования уже осуществляется сейчас Министерством сельского хозяйства и будет продолжаться дальше.
Импорт легковых автомобилей в Россию в январе увеличился на 27% по сравнению с таким же месяцем прошлого года и составил 46 900 штук, сообщила Федеральная таможенная служба. В том числе более 39 000 легковых автомобилей были поставлены на российский рынок из стран дальнего зарубежья. Вместе с тем экспорт легковых автомобилей из России сократился в январе на 13% до 6 000 штук. Еще 4 страны Западной Европы – Испания, Финляндия, Греция и Португалия – отменят, начиная с 1 мая, все ограничения на работу в них приезжающих из стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. Ранее такие ограничения были отменены лишь в Великобритании, Ирландии и Швеции. Европейская комиссия предложила увеличить 1,5 раза лимит правительственных субсидий отдельным компаниям, для которых не требуется разрешение ЕС. По действующим правилам, такие субсидии на сумму до 100 тысяч евро, предоставляемые некой компанией в течение 3 лет, не считаются государственной поддержкой и потому не требуют отдельного разрешения Европейской комиссии. Теперь предлагается увеличить эту сумму до 150 тысяч евро. Аргентина приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины, чтобы сдержать рост цен на мясо на внутреннем рынке. Страна является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны Европейского Союза и Россию. На долю Аргентины приходится 1/3 всего российского импорта говядины. Курс доллара на сегодня 28 рублей ровно. На выходные понедельник 28.02. Евро сегодня стоит 33 рубля 43 копейки, курс на следующие дни 33.39. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Мировой клуб миллиардеров становится все менее эксклюзивным. Согласно оценке журнала Forbes, опубликовавшего свой традиционный ежегодный список богатейших людей мира, в прошлом году к миллиардерам себя могло по праву причислить рекордное количество людей – 793 человека, на 102 больше, чем годом раньше. Самым состоятельным на Земле уже много лет остается Билл Гейтс, основатель и глава компании Microsoft, чье состояние выросло на 4 миллиарда до 50 миллиардов долларов. За ним традиционно следует легендарный инвестор Уоррен Баффет. В прошлом году он стоил 42 миллиарда. Третьим в списке богатых – мексиканский владелец телекоммуникационных компаний Карлос Хелу. Число российских миллиардеров разрослось до 33. Состояние первого богача России Романа Абрамовича оценивается в 18 с небольшим миллиардов долларов. Москва с 25 миллиардерами стала вторым по их насыщенности после Нью-Йорка городом мира. Основным механизмом создания миллиардеров в прошлом году была фондовая биржа. Индекс российской биржи поднялся на 108% в прошлом году, превратив мультимиллионеров в миллиардеров. Но, как свидетельствует опыт, бумажные состояния – вещь ненадежная. Например, с концом интернетного бума 90-х годов клуб миллиардеров потерял десятки членов. Не исключено, что примитивные формы органической жизни существуют сравнительно недалеко от Земли, на спутнике Сатурна Энцеладе. В четверг представители НАСА сообщили, что космический аппарат «Кассини», облетевший Энцелад, засек удивительный феномен. Нечто вроде гигантского гейзера на одном из полюсов космического тела, выбрасывающего в космос огромные объемы газообразной влаги. Известно, что поверхность Энцелада покрыта льдом. Ученые предполагают, что под ледяной коркой, возможно, находится океан. А там не исключено, ведут тихое существование микроорганизмы. По крайней мере, такая теория теперь имеет твердое право на жизнь. Вирус птичьего гриппа может объявиться в Соединенных Штатах через несколько месяцев, к лету. С таким предупреждением выступил в четверг министр внутренней безопасности Майкл Чертов. Министр призвал американцев не паниковать, напомнив, что у страны есть опыт нейтрализации подобных инфекций. Тем не менее, если вирус птичьего гриппа в самом деле будет занесен на американский континент, в чем не сомневаются эпидемиологи, это будет означать, что вирус, набиравший несколько лет силы в границах нескольких восточно-азиатских стран, в рекордный срок распространился по всему миру. Может ли означать взрывное расширение ареала птичьего гриппа обретение вирусом неких новых опасных качеств? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Конечно, в его геноме происходят определенные изменения, мутации, как мы говорим. Отследить их и сказать, какая мутация что обозначает, мы не очень можем. Но факт остается фактом. Его трансмиссибельность, то есть распространяемость, его инфекционность возросли. И это вполне укладывается в биологию возбудителя, который имеет потенции к такого рода распространению.
Профессор, в последние дни многих встревожил факт заражения вирусом кошек и других животных. О чем он может говорить?
Передача на животных, видимо, ему была присуща с самого начала. Просто из-за недостаточно активного распространения, а может быть и наблюдения, это не было так заметно. Он может преодолевать видовой барьер и поражать определенных млекопитающих. Что касается возможности распространения его на человека в пандемическом варианте, я по-прежнему в это не верю, потому что пандемии так не начинаются, и ни одной пандемии, которая была бы вызвана таким путем, путем распространения вируса от птиц на человека, не было.
Честно говоря, в вашем голосе не слышится чрезвычайно тревожных ноток. Вы считаете, что страхи по поводу птичьего гриппа преувеличены?
Нет, он очень страшен для поголовья домашних птиц. Если не ставить ему никаких препон и не бороться с его распространением в птичьих хозяйствах, он может нанести непоправимый урон мировому птицеводству. Это бесспорно. Вместе с тем он, конечно, опасен для тех людей, которые непосредственно с ним соприкасаются. Нужно обезопасить контакт человека с конкретными животными, насколько это возможно.
Профессор, нам, видимо, придется сосуществовать с вирусом птичьего гриппа. Можно ли сегодня сказать, что нащупаны принципы сравнительно безопасного сожительства с ним, скажем, в России?
Да ни в коем случае. Во-первых, очень много сообщений из южных районов России, из северного Кавказа, но информация эта часто затушевывается. Никакой такой особой защиты в России, да и в других странах, которая могла бы быть образцом подражания для всего мира, я лично не вижу. Англичане считают, что не надо прививать птиц, потому что это только загоняет инфекцию внутрь. Французы вроде бы начали прививать птиц, но ни у тех, ни у других нет достаточного количества проверенных вакцин, да и организация вакцинации миллионов пернатых – это дорогостоящая и еще не испробованная практикой борьба с птичьим гриппом и вообще с зоонозами.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – журнал Forbes опубликовал список миллиардеров, и согласно этому списку, больше чем в Москве миллиардеров живет только в Нью-Йорке. Нашу программу мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.